На другой день утром Митика бросил ей в чай сухую акварельную краску. Думая о своем, Павла не заметила подвоха и, морщась от неприятного вкуса, все же допила чашку до дна. На дне обнаружился коричневый недорастворившийся комочек. Павла поперхнулась. К счастью или к сожалению, Митика к этому моменту был уже в детском саду. Павле осталось лишь ругаться да тщательно чистить зубы. Воспоминание о пещере жило в ней покалываниями в кончиках пальцев, легким приятным головокружением, необычной яркостью красок. Рядом с этим воспоминанием рука об руку шло другое. Вчерашний вечер, неторопливо рассуждающий Тритан, молчаливый, непривычно беспомощный Кович и почему-то засохшее печенье на полированной буфетной стойке. Шоколадная конфета со следами зубов на коричневом боку. Через полчаса, шагая к автобусной остановке, она окончательно простила Митику. Вчера в кабинете Ковича Тритан говорил о мире пещеры. Даже видавший виды Исаак режиссер слушал, затаив дыхание. Мир пещеры честен. Мир пещеры не знает чувства вины, а потому настоящее подлинное узнавание невозможно. Мужчина узнал в знакомой девушке ночную сарну. Зато Саак никогда не узнает в сарне девушку. Саак не более чем зверь, потому он невинен и потому непобедим. Человеку не стоит бороться с Саагом. Саак всегда обречен на победу. «Вот если бы, — говорил Тритан, улыбаясь хмурому Ковичу, — вот если бы Саак, увидев сарну, спросил бы себя, не Павла ли это не мрабец, вот тогда, уважаемый господин режиссер, пришло бы время присылать за вами машину. Но такого не бывает. Никогда».
«Никогда?» — переспросил Кович, как показалось Павле, с недоверием.
«Никогда», — спокойно подтвердил Тритан. Кович неожиданно улыбнулся. «А как же, к примеру, Скрой, вечный драматург, пьесы которого проходят, по-моему, чуть ли не в пятом классе средней школы?» Тритан засмеялся, как от удачной шутки.
«Нет, первую ночь Скроя в школе не проходит. Слишком щекотливая тема. И трактовать, между прочим, можно совершенно по-разному. В чем величие драматурга? В неоднозначности.
Зато легенда, которая его вдохновила, совершенно однозначна», — сказал Кович непримиримо.
Павла впервые его таким видела. На желтоватых щеках все яснее проступал румянец, глаза горели, упрямые глаза злого избалованного мальчишки.
«В чем величие легенды? В определенности».
Тритан некоторое время молчал.
«Приятно говорить с образованным человеком», — сказал он, наконец, серьезно. «Да, господин Кович, я понимаю, о чем вы говорите. Легенды красивые, ужасны, впечатляющие, но прежде всего красивы. В легендах лебеди превращаются в девушек, а скалы — в слонов. В легендах мальчик находит в луже осколок солнца. В той легенде, если вы помните, трагический исход. Скрой изменил его, сделав счастливым. Единственный счастливый финал во всем наследии вечного драматурга».
Павла слушала и хлопала глазами. Она не читала «Первую ночь Скроя». Она знала, что такая пьеса есть, но разыскивать ее среди пыльных томов всеобщей библиотеки ей не приходило в голову. Теперь молчал Кович. Молчал, разглядывая макет сложной декорации в черной коробке, и Павле казалось, что он напряженно складывает в уме многозначные числа.
«Я не думал», — признался он медленно, — «что специалисты по психологической реабилитации столь искушены в искусствах. Мое восхищение, господин Тодин».
Тритан усмехнулся.
«Полагаю, мы могли бы звать друг друга по имени».
«Идет», — отозвался Кович после минутной паузы.
Тритан протянул ему руку. «Рад знакомству, Раман».
«Рад знакомству»,
— с чуть заметной запинкой выговорил Кович.
«Надеюсь, никогда не вызывать вашего профессионального интереса, Тритан».
И оба, к удивлению Павлы, непринужденно рассмеялись. Тритан проводил ее, была уже полночь, до самого дома. Смеялся, говорил, что берегает ее от разверзающихся в земле люков. Павла молчала, слушала, мысленно перебирала его слова, будто четки. У подъезда Павла замешкалась, не знала, как прощаться. «Может быть, следует поблагодарить?»